«Мне так и не удалось исправить это сочинение», — проговорила Шерли, когда Луи Мур умолк. «Вы его сплошь исчеркали, но я до сих пор не понимаю смысла ваших неодобрительных значков». Она взяла с письменного стола учителя карандаш и принялась задумчиво рисовать на полях книги маленькие листочки, палочки, косые крестики. «Я вижу, — заметил Луи Мур, — французское вы наполовину забыли, зато привычки французских уроков остались. С книгами вы обращаетесь по-прежнему. Скоро мой заново переплетенный Сен-Пьер станет похожим на моего Росина. Мисс Килдер разрисует каждую страницу». Шерли бросила карандаш, словно ее обжег ей пальцы. «Скажите, чем же плохо мое сочинение?» — спросила она. «Там есть грамматические ошибки? Или вам не понравилось содержание?» «Я вам никогда не говорил, что мои значки отмечают ошибки. Это вы так думали. А мне не хотелось с вами спорить». «Что же они означают?» «Теперь это не важно». «Мистер Мур!» — воскликнул Генри. «Скажите Шерли, чтобы она почитала нам. Она так хорошо читает наизусть!» «Ну уж, если просить, пусть прочтет нам укращенный конь», — проговорил Мур, затачивая перочинным ножом карандаш, который мисс Килдер совсем исступила. Шерли отвернулась. Румянец залил ее лицо и шею. «Смотрите-ка, сэр, она еще не забыла того случая», — весело проговорил Генри. «До сих пор помнит, как она тогда провинилась». Улыбка дрогнула на губах Шерли. Чтобы не рассмеяться, она наклонила голову, прикрыла рот ладонями, и рассыпавшиеся при этом движении локоны снова спрятали ее лицо. «Правда, я в тот день взбунтовалась», — сказала она. «Да еще как взбунтовалась», — подхватил Генри. «Разругалась с моим отцом в пух и прах. Не хотела слушаться ни его, ни маму, ни миссис Прайер. Все кричала, что отец себя оскорбил». «Конечно, он меня оскорбил», — воскликнул Шерли. «И хотела тотчас уехать из Симпсон-Гроува. Начала укладываться. А папа выкинул твои вещи из чемодана. Мама плачет, миссис Прайер плачет. Обе стоят над тобой, в отчаянии ломают руки, уговаривают. А ты сидишь на полу среди разбросанных вещей перед открытым чемоданом, и вид у тебя... Ах, Шерли, ты знаешь, какой у тебя вид, когда ты сердишься? Лицо не искажается, черты неподвижны, и ты так хороша, почти незаметно, что ты злишься. Кажется, ты просто решилась на что-то и очень спешишь. Но чувствуется, что горе тому, кто в такую минуту станет себе поперек дороги. На него обрушится гром и молнии. Отец совсем растерялся и позвал мистера Мура. «Довольно, Генри. Нет, погоди. Я уж не знаю, что сделал мистер Мур. Помню только, как он уговаривал отца не волноваться, чтобы у того не разыгралась подагра. Потом успокоил и выпроводил дам. А тебе сказал просто, что упреки и разговоры сейчас не ко времени, потому что в классной комнате стол накрыт к чаю, а ему очень хочется пить, и он будет рад, если ты отложишь укладку и угостишь нас с ним чашкой чаю. Ты пришла, сначала не говорила ни слова, но скоро смягчилась и развеселилась. Мистер Мур начал рассказывать про Европу, про войну, про Бонапарта. Это нам обоим всегда было интересно. После чая мистер Мур сказал, чтобы мы остались с ним на весь вечер. Он решил не спускать с нас глаз, чтобы мы еще чего-нибудь не натворили. Мы сидели подле него и были так счастливы. Это был самый лучший вечер в моей жизни. А на следующий день он тебя отчитывал целый час. И еще в наказание заставил выучить отрывок из Боссюэ. И ты его выучила, вместо того, чтобы укладываться. Больше об отъезде ты не заговаривала. Мистер Мур потом чуть не год подсмеивался над тобой за эту выходку. Зато с каким воодушевлением она читала этот отрывок, — подхватил Луи Мур. Я тогда первый раз в жизни имел счастье слышать, как английская девушка говорит на моем родном языке без акцента. Она потом целый месяц была послушна и ласкова, как голубка, — добавил Генри. — После хорошей бурной ссоры Шерли всегда становится добрее. — Вы говорите обо мне так, словно меня здесь нет. запротестовала мисс Килдер, по-прежнему не поднимая головы. — А вы уверены, что вы здесь? — спросил Луи Мур. — С тех пор, как я сюда приехал, мне иногда хочется осведомиться у владельца Филдхеда, что стало с моей бывшей воспитанницей. — Ваша воспитанница перед вами. — Да, вижу. Сейчас она даже кажется скромницей. Но я бы ни Генри, никому другому не посоветовал слепо доверяться этой скромнице, которая сейчас прячет раскрасневшееся лицо, словно робкая девочка, а через мгновение может скинуть гордую бледную голову мраморные юноны. Говорят, в старину один человек вдохнул жизнь в изваянную им статую. Другие, видно, обладают даром превращать живых людей в камень. Луи Мур помедлил с ответом. Его задумчивый и в то же время озадаченный взгляд как бы спрашивал, что означают эти странные слова. Он обдумывал их неторопливо и основательно, как какой-нибудь немец метафизическую проблему. — Вы хотите сказать, — заговорил он наконец, — что есть люди, внушающие отвращение, от которого стынут нежные сердца? — Остроумно, — ответил Шерли. — Но если вам такое объяснение по душе, сделайте одолжение. Мне безразлично, как вы меня поймете.